Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша программа выходит из Петербурга, из хорошо уже знакомой, наверное, всем гостиницы «Гельвеция». И также хорошо знакомый вам мой сегодняшний собеседник, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев. Борис Николаевич, в очередной раз добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Борис Николаевич у нас занимается многим, но всегда тем, что касается Второй мировой войны. На сей раз, перебравшись, последний раз мы, по-моему, говорили с Борисом Николаевичем, когда он еще представлялся и профессором Великого Новгородского университета именно имени Ярослава Великого, Мудрого, да. Я хотел Великим его назвать, конечно, Мудрый, то круг его интересов был в основном там, в Великом Новгороде. Сейчас он перебрался в Петербург и, соответственно, и круг интересов тоже немножко сместился. Хотя не намного, это тоже все тот же Северо-Запад. Итак, сегодняшняя тема звучит интригующе, я бы сказал. Враги блокадного Ленинграда глазами чекистов. А скажите мне, пожалуйста, первый вопрос. Глаза чекистов видели других врагов, не те, которые были понятны всем?
Понятно, что сфера профессиональной деятельности любого сотрудника государственной безопасности смотреть гораздо шире, смотреть гораздо глубже, а на неких корпоративных мероприятиях честно и откровенно говорить не только об успехах, но и говорить о неудачах. Говорить о тех проблемах, которые стояли перед жителями блокадного Ленинграда, красноармейцами, чекистами, вот в те самые страшные 900 дней. Грядет дата 22 июня, день памяти и скорби, и 76 лет назад, 22 июня 1943 года, в Ленинграде, в Большом доме состоялся...
Надо объяснить нашим слушателям, уже поколение сменилось, Борис Николаевич. Мы-то с вами знаем, что такое Большой дом, а уже молодежь не знает, что такое Большой дом. Большой дом – это местное управление КГБ. Но тогда это еще НКВД, да?
Да, Народного комиссариата государственной безопасности состоялась некая научно-практическая конференция, в которой были подытожены реалии события двух лет войны, когда собравшиеся сотрудники должны были решить для себя, что они сделали правильного, что они сделали неправильного, что еще предстоит сделать.
Это такое внутриведомственное.
Это было внутриведомственное мероприятие, им руководил и в качестве главного оратора выступал небезызвестный Петр Николаевич Кубаткин, человек, который олицетворяет то, что называется механизм и жертва репрессивной политики. Почему? Потому что это человек, сделавший, кстати, феноменальную карьеру в годы Большого террора. Его подозревали уже после его смерти в том, что именно он организовал убийство Карла Радека. Но этот человек, который зарекомендовал себя как очень опытный и очень профессиональный руководитель в годы войны, однако оказался репрессирован по печально известному ленинградскому делу вместе с другими и чекистами, и руководителями ленинградского партизанского движения, и партийными руководителями. Он был расстрелян, а реабилитирован буквально через несколько лет, то есть уже 54-55 год.
После смерти Сталина, когда
сразу, практически сразу же после смерти Сталина, но еще до начала вот этой основной волны реабилитации.
Так, что они решили? Они подводили итог своей работы? То есть, как они работали с населением? Что это?
Какие основные вопросы заслушивались вот на этой научно-практической конференции? Во-первых, формы и методы подрывной работы фашистских разведок и наши задачи. И здесь я обращаю ваше внимание, что множественное число фашистские разведки. И особо выделялось и подчеркивалось, что против нашей страны работает не только немецкая разведка, но также и финская разведка. Ей уделялось отдельное внимание. Упоминались спецслужбы Испании. Подчеркивалось, что у каждой страны-сателлита Третьего Рейха, кроме, конечно, общих интересов, есть свой и конкретный, и частный интерес. Второй вопрос, который был тоже весьма подробно и всесторонне рассмотрен. Формы и методы подрывной деятельности немецкой агентуры. И этот вопрос был рассмотрен в хронологии. То есть, каким образом начинали работать немецкие спецслужбы в 1941 году, сразу же после начала войны, как они переделывали свои основные направления в 1942 году, как они работают сейчас против нас в первой половине 1943 года.
Извините, здесь одно уточнение. Когда вы говорите против нас, ну, я понимаю, что со слов участников этого
совершенно совещания,
верно. Да, имеется в виду только по отношению к блокадному Ленинграду?
Нет.
Вообще?
Ну, и нет, и не вообще. Поскольку мы говорим все-таки об управлении областном, следовательно, речь идет как о блокадном Ленинграде, так и о территории области, так и о зоне ответственности Ленинградского фронта, Волховского фронта. То есть интересует наших чекистов то, что происходит на оккупированной территории северо-запада России, то есть в первую очередь Ленинградскую область, но также и Прибалтики.
А еще такой вопрос. Они имеет в виду под агентурой именно, я не знаю, там, немецкий агент, засланный в блокадный Ленинград, сейчас условно говорю, или те наши люди, которым удалось завербовать?
Они говорят практически про всех. Но здесь я хочу показать и рассказать вам, насколько вот на этом самом совещании сочеталась и некая такая советская традиционность, привычность, как и вот тот реальный
формальность.
Опыт, формальность совершенно верно, как и тот опыт, который был накоплен, реальный боевой опыт на протяжении 2 лет войны. И когда мы говорим о некой формальности, первое, что бросается в глаза в первом докладе, в первом абзаце, благодарность за все успехи выражается кому? Ленинградской партийной организации и ее боевому руководителю Андрею Александровичу Жданову. То есть вот этот самый первый тезис, что мы всему лучшему, всем нашим победам
обязаны
нашей родной партии. Но тут, хотя, конечно, время от времени идут отсылки к Сталину, но конкретно и персонифицированно благодарится именно Жданов.
Вот скажите мне еще один вопрос. То есть там на этом совещании речь не шла о собственных ошибках?
Речь шла о собственных ошибках, но если мы
возьмем
в том числе военных, в том числе и в вопросах борьбы с вражеской агентурой, и хочу заметить, что чем интересно это совещание? Это вот такой получается коктейль из неких штампов, из неких стереотипов, но при этом серьезным анализом того, что мы не сделали, какие ошибки мы совершили. И иногда докладчики, по сути своей, противоречат сами себе. То есть они начинают за некое здравие, в самом их выступлении встречаются сюжеты за упокой, ну а далее, в общем-то,
опять за здравие.
Ну даже сказать не совсем за здравие, не совсем за упокой, а вот из категории «уважаемые товарищи» нужно учесть вот эти ошибки и давайте дальше работать. Что меня удивило больше всего, когда я ознакомился с этими материалами? Казалось бы, война идет уже 2 года. Казалось бы, у нас есть безусловный враг. О том, что это враг, ни у кого сомнений нет. Однако, в качестве некого символа вселенского зла обозначаются следующие личности. Это Рябушинский и Милюков. Раз. Далее, Врангель и Деникин. 2. Ну, я думаю, что вы легко догадаетесь, кто идет под номером врага. 3.
Власов.
Нет, конечно, это четвертый враг. Власов и Гитлер, и Маннергейм – это враг номер четыре. А мы забыли о Зиновьеве и Троцком.
А, они тоже еще, да, враги?
Так вот.
А в 43-м году почему они враги?
А потому что вот та самая программа русского комитета генерала Власова, которая сформулирована на оккупированной территории, это является не просто продуктом деятельности нацизма, гитлеризма, фашизма, а это вот та самая программа, программа Рябушинского и Милюкова, Врангеля и Деникина, Троцкого и Зиновьева, программа, хорошо известная советскому народу, которую можно определить словами «реставрация капитализма в нашей стране». Конец цитаты. То есть, получается, что вот эти враги, образ врага, который был сформирован за 25 лет советской власти, он, в общем-то, не меняется. И по привычке, вот в этом самом пленарном докладе идут отсылки и к тем людям, которые действительно представляют угрозу для нас, для нашей страны, для нашего общества в 43-м году. Есть люди, ну, которых врагами можно назвать более чем условно. Небезызвестный Милюков, который, кстати, как и Рябушинский, давно был уже... Кстати, Милюков недавно скончался. То есть он скончался за несколько месяцев до этого. Успел порадоваться победе советских войск под Сталинградом. Более того, все хорошо знали в эмиграции, что во время советско-финской войны он открыто поддержал Советский Союз. Что он сказал? Он сказал, что мне финнов жалко, но я за Выборгскую губернию в составе Великой России. Но вот эти заявления русской вот этой эмиграции первой волны, они никого не интересовали, по-прежнему вешалось ярлыки на всех без исключения.
Я просто могу добавить, что я беседовал, когда работал во Франции с Мариной Грей, это дочь Деникина, она рассказывала, она была свидетельницей, как к папе Деникина, генерал Деникин, который жил на юге Франции, пришли посланцы от Власова, что с надеждой, что он поддержит их. Но он отказался, он их выгнал из дома. Он не признал власовцев как силу, да, такую антикоммунистическую, на которую можно вообще рассчитывать. По поводу еще одного известного иммигранта.
Да, но, как мы понимаем, тогда, вот в 43-м году, да, это никого не интересовало. Но справедливости ради хочу заметить, что вот если брать дальнейшие выступления, дальнейшие разговоры, дальнейшие примеры, никаких отсылок ни к Рябушинскому, ни к Деникину, ни к Троцкому, к Зиновьеву нету.
Это
только один раз, но... В начале,
как
идеологическая подоплека, в начале мы делаем реверанс перед родной коммунистической партией.
И потом ищем врага.
Потом ищем врага, а потом уже переходим к конкретным делам.
Вот перед тем, как мы перейдем к конкретным делам, Борис Николаевич, такой вопрос по поводу врагов. Я в самом начале нашей программы, я припас этот вопрос, я думал, что мы отдельно про него поговорим, но я чувствую, что на этом совещании, о котором у нас сегодня идет речь, этот вопрос отдельно не стоял. Я думал, что они бы должны были отдельно обсудить случай, казус, я бы сказал, с Власовым.
Этот случай, этот казус...
Или они боялись его касаться?
Нет, они не боялись его касаться, они его помянули, но нужно понимать, что к лету 43-го года информация о генерале Власове только начинает поступать в Москву и Ленинград. Он в значительной степени использующийся нацистами как некий символ борьбы с большевизмом, начинает свой вот этот самый рекламный поход по российским городам, находящимся под немецкой оккупацией. Нет, говорят о нем, говорят о Смоленском манифесте, но пока еще нет достаточного большого количества материала, чтобы можно было эту тему рассмотреть с такой, я бы сказал, идеологической точки зрения. Тем более ни для кого не секрет, что именно тогда перед нашими чекистами, Москвой, была поставлена другая задача. О физическом уничтожении генерала Власова, которого называли вором. Когда готовились группы, которые во время посещения Власова Пскова ли, другого какого-либо русского города, должны были просто его физически уничтожить, то есть как бы вот эту заразу или символ этой заразы просто физически уничтожить, то есть пресечь на корню.
И я думаю, что, наверное, вообще случай с Власовым, или дело Власова, даже можно говорить, он, наверное, все-таки тоже был не районного ума дела, что называется, или областного. Это такой, как вы сказали, сейчас это такой вопрос федерального.
Да, это вопрос общегосударственного значения.
Это скорее, Москва им занималась.
Этим занималась Москва, и именно Москва могла давать соответствующее распоряжение в тот же самый Ленинград, поскольку нам понятно, что если речь шла о его уничтожении в Пскове, это можно было поставить эту задачу перед ленинградскими чекистами. Если речь шла о его уничтожении где-нибудь в Смоленске, понятно, что здесь уже несколько другой регион.
Понятно. Продолжаем тогда. Переходим к делам, как вы сказали. Да,
да, переходим к делам. Очень интересный доклад сделал Иван Васильевич Речкалов. Да, это был один из первых руководителей Новгородского управления МГБ. Это человек, который неплохо зарекомендовал себя во время войны, потом тоже пострадал по ленинградскому делу. Судя по его биографии, он занимался самой низкооплачиваемой неквалифицированной работой. Единственное, я могу это объяснить следующим. У этого человека было не очень хорошее образование. А если совсем точно, у него был один класс церковно-приходской школы. Но вовремя оказавшись в комсомоле в 20-е годы, вовремя оказавшись в органах госбезопасности, сделав неплохую карьеру в годы Большого террора, сделав заслуженную карьеру в годы Великой Отечественной войны на практике, то есть этот человек был, в общем-то, вполне на своем месте, и чем любопытен его доклад. Он рассказывает об эволюции немецкой агентуры в 1941, 1942, 1943 году. И говоря о событиях 1941 года, он говорит о сверхмассовой засылке в советский тыл людей, которые под видом эвакуированных, под видом отступающих от немцев, а ведь зачастую это действительно было так. То есть могли завербовать какого-то ленинградца или ленинградку, который летом 41-го года отдыхала или отдыхал где-нибудь на даче. Вдвойне было хорошо, если бы она была с ребенком. Втройне было бы хорошо, если это был больной ребенок. И задача, которая ставилась перед этими агентами, причем могли на них потратить несколько часов в лучшем случае. Это А. Рассказывать о доблести германской армии. Рассказывать о безусловных победах германской армии.
Чисто пропагандистское.
Чисто пропагандистское. Говорить о том, что поражение Советского Союза, Красной Армии неизбежно. И здесь понятно...
Это не те агенты, которые там высматривают и записывают номера подразделений
войск. Во-первых, таких агентов вычислить практически невозможно, поскольку непонятно, кто перед нами. Паникер, болтун, любитель слухов и сплетен или человек, которого действительно на это дело подвигли немецкие спецслужбы. Далее понятно, что в 41-м году многое из того, о чем они говорили, ну, в частности, успехи немецких вооруженных сил, это было правдой. Плюс, когда они вносили вот эту самую панику в ряды отступающих красноармейцев, ее ущерб, в общем-то, мы можем понять уровень этого ущерба. И, наконец, эта агентура для немцев была практически бесплатной. Она ничего им не стоила. Это это была просто-напросто некая рекомендация, некие советы. Многие люди, растерявшие, испугавшиеся, поверившие в то, что вот если вы будете сейчас работать на нас, когда мы займем Ленинград, мы вам предоставим какие-то льготы, какое-то теплое местечко, очень многие в это верили. И выявить вот общее количество всех этих людей было практически невозможно. Второе составляющее – это сбор разведывательных сведений. Но почему с этим было гораздо сложнее? Понятно, что кроме того, что собрать разведывательные сведения, эти сведения нужно
обработать.
Даже не просто обработать, передать. А хотя бы передать. То есть для первой категории агентуры это не нужно. Болтайте, говорите, рассуждайте. Нас не интересует ваша дальнейшая судьба. Здесь тоже можно говорить, что особо не интересовала судьба очень многих агентов. Почему? И здесь мы должны понять и учесть следующее. И здесь Речкалов говорит об одной очень сильной, очень серьезной ошибке, которая допустила в значительной степени наша советская пропаганда. Когда рисовался образ немецкого агента, кем он был? Понятно, в большинстве своем это человек, бывший, то есть это или бывший дворянин, или это бывший какой-либо
буржуй,
совершенно верно, буржуй, представитель бывших эксплуататорских классов. И второе, это был,
например, рабочий класс же не может.
Не может. Например, это был немец. Вот немец, финн или еще кто-то из вот этих самых категорий населения, которые так жестоко, в общем-то, чистились в том же самом Ленинграде еще в 30-е годы. Я бы не сказал, что вот этот национальный фактор вообще не учитывался немецкой и особенно финской разведкой. Вот в особенности финская разведка на национальный фактор, на ингерманландский фактор обращала самое пристальное, позитивное внимание. Но понятно, что в большинстве случаев отнюдь не это являлось доминирующим, отнюдь не это являлось самым главным. И начиная уже с конца 1941 года формируются некие группы по 3-5 человек. Естественно, у этих групп есть рации. И, естественно, эти группы, забрасывающиеся или в блокадный Ленинград, или в тылы Ленинградского Волховского фронта, должны собирать некие сведения для того, чтобы их передавать затем вот немцам.
Какие каналы были передачи информации?
Два варианта. Или посредством рации, или вот некие...
Все-таки даже рации.
Да. Потому что если это группа, были рации. Или человек делает свое, выполняет свое задание, собирает разведывательные сведения и уходит обратно. И в выступлениях Речкалова приводится один, я бы сказал, трагический, а может быть даже трагифарсовый пример. Вот представьте себе некий небольшой городочек, хотя он не такой уже небольшой, это важная железнодорожная станция Малая Вишера. И получают каким-то образом сведения, что в Малую Вишеру может быть заслан немецкий агент с важным заданием. Естественно, все должны быть на максимальной внимательности, на максимальном контроле. Но что они видят? Оказывается, в родной населенный пункт прибывает герой Великой Отечественной войны, орденоносец, по ранению, к тому же еще и дальний родственник одного из сотрудников органов госбезопасности. Естественно, этот человек не прячется, живет вполне открыто и даже выпивает с некоторыми из своих родственников, вне зависимости, где они работают или служат. Отбыв все необходимые дни отпуска, удаляется обратно, как будто бы в расположение своей части. И каково будет удивление и ужас, когда выяснится, что вот тот самый герой-красноармеец, оказывается, никакой не герой-красноармеец, а агент немецкой разведки. Но таким образом ломались штампы и стереотипы, и на это обращалось особое внимание.
Очень интересно, мне кажется, Борис Николаевич, но мы вынуждены прерваться на выпуск новостей, после которой мы обязательно продолжим нашу беседу с Борисом Ковалевым.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Виталий Демарский. Напоминаю, мой собеседник сегодняшний, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Ковалев. Ну, не скажу, что постоянный, но частый гость. Борис Николаевич, замечательный, интересный рассказ про совещание 43-го года. Напомню, теперь я уже напоминаю нашим слушателям, местным управлением, местным я имею в виду ленинградским, управлением КВД, где подводят итоги первых двух лет войны, да, и в первую очередь той работы, которую вело это самое управление на территории блокадного Ленинграда и вокруг блокадного, правильно?
Совершенно верно.
Да. Так мы остановились на том, что, ну, собственно говоря, случай одного из агентов, который под видом там героя войны собирал все замечательные данные в больших вишерах, да?
Малая вишера.
А малый вишер, извиняюсь. И потом благополучно отбыл. Прозевали или что?
Здесь речь идет как раз о ломке штампов и стереотипов. О том, что на самом-то деле агент не должен, не обязательно агент прячется, скрывается, пытается вести себя перед любым проверяющим очень трусливо.
Да, там на коровьих копытах передвигается.
Да. Был и другой случай, о котором тоже рассказывал Иван Васильевич Речкалов. Это когда некий немецкий агент, ну, условно назовем его по фамилии Петров, бывший уголовник, бывший человек, вернее, человек, у которого были серьезные конфликты с советской властью, человек, который себя очень хорошо зарекомендовал в лагере военнопленных. Он в лагере военнопленных смог отожраться в 41-м году. А знаете как? А немцы, практически не кормя наших военнопленных, объявили о следующей таксе. Если вы выдаете командира, вы получаете котелок баланды. Если вы выдаете коммуниста или еврея, вы получаете по пол котелка баланды. Этот человек смог выдать немцам и нескольких советских командиров, и нескольких коммунистов, и нескольких евреев, и таким образом, повязав себя кровью, заслужив их доверие, несколько раз, причем вполне успешно, засылался в советский тыл. Засылался он под видом советского командира. Засылался он с неплохо приготовленными документами, причем столовался он в частях Красной Армии, изображал из себя весьма строгого проверяющего, пока в один непрекрасный для себя день он до такой степени обнаглел, что, оказавшись в расположении некого лагеря, некого отряда советских пограничников, наорал на одного из пограничников, потребовал, чтобы тот срочно предоставил ему данные о дислокации близлежащих частей. Пограничник испугался строгого начальника, сказал, что он это не может сделать, но может сделать его командир. Побежал к командиру. Указанный Петров понял, что он перегнул палку в своей строгости и оре, и сбежал. А раз человек бежит, значит, человек виновен. Была устроена на него облава. Он был схвачен, было признано, что документы у него сделаны безукоризненно, был определен весь его маршрут, удалось через него выявить несколько групп немецких агентов с рациями, которым он мог сбрасывать вот эту информацию, да, а эти группы ничем, кроме работы на рации, они больше ничем не занимались. И, следовательно, вычислить их в их схронах было очень сложно. Вот такой вот пример был приведен на этом самом совещании. Кстати, что интересно, вот какая была самая старая немецкая агентура в Ленинграде? Ну, об этом...
То есть из довоенных еще?
Из дореволюционной.
Даже дореволюционной.
Из даже дореволюционной. Кстати, об этом в свое время писал наш известный петербургский исследователь Станислав Бернев. Когда был выявлен человек, завербованный еще во время Первой мировой войны, как вы знаете, война войной, а деньги деньгами. И некие банковские операции наиболее уважаемых людей должны были все равно решаться, но где можно было их решать? Только на территории нейтральных государств. И, следовательно, например, в той же самой Норвегии могли встречаться и немецкие банкиры, и российские банкиры. И они могли при этом по старой памяти общаться. И более того, вот этот самый деятель получил очень любопытное задание в 1917 году выяснить финансовые счета Александра Керенского для того, чтобы понять, можно ли как-то его шантажировать. Но я думаю, что по причине недолгого нахождения Керенского на своем посту немцы не успели это сделать. Но в любом случае были вот в бывшей имперской столице те люди, та агентура, которая работала еще не просто на Третий Рейх, которая работала еще на Второй Рейх.
Ленин там не фигурирует?
Конечно, нет. Вы знаете, что меня удивило? Во время этого совещания достаточно редко звучало имя Сталина и практически не звучало имя Ленина. Ну, конечно, за исключением слова «Ленинград». Но на этом совещании, когда вот пытались подытожить, а что же было наиболее успешным и наиболее страшным в деятельности немецких спецслужб, было обращено внимание вот на что. Это печать фальшивых продовольственных карточек зимой 1941-1942 года, которые порождали не просто дефицит, они в конечном счете порождали гибель тысяч и тысяч ленинградцев. И здесь мы видим очень сложную схему, когда немцы используют, с одной стороны, неких инициативников, которые предлагали им свои услуги жители Ленинграда, когда, к сожалению, к этим, я бы сказал, политическим изменникам присоединяются еще и экономические преступники. То есть люди, которые сидели в магазинах. Поскольку понятно, что легче всего было напечатать не всю карточку, а вот те самые отрезные талоны. Немцы предоставляли полиграфическое оборудование. Но распространяя вот эти самые талоны, можно было договариваться с тем, что какая-то часть отоваривается, а какая-то часть отдается в качестве платы вот тем нечистоплотным торговым работникам, которые понимают, что явно дело нечисто, когда у одного человека целая пачка продовольственных карточек. И вот этот сюжет о недобросовестных торгашах в блокадном Ленинграде, он, конечно, в нашей советской исторической науке, пусть тихо, но несколько раз поднимался. Но как-то у нас замалчивалось, или, по крайней мере, недостаточно ярко говорилось о том, что в том числе к этому приложили руку и немецкие спецслужбы. По крайней мере, наши чекисты говорили о том, что вот этот самый ущерб 41-го года, это самая страшная первая блокадная зима, она была отягощена в том числе и вот этими работами немецких полиграфистов. Мы ведь хорошо знаем, как немцы печатали фальшивые фунты стерлингов, которыми, кстати, иногда расплачивались со своей агентурой. Ну, нужно понимать, что и печать фальшивых продовольственных карточек тоже для них была не особо сложным заданием. И плюс говорится о попытках совершения терактов. Это вот то третье направление, которое занималась немецкая агентура. Это попытка наводить немецкие самолеты на небезызвестные бадаевские склады. Это попытка вызвать еще более тяжелое положение в продовольственной точке зрения на блокированном городе и теракты, конечно, на предприятиях.
Меня всегда интересовал один вопрос. Блокадный город, да, это, так сказать, предмет гордости блокадного Ленинграда. Это выпуск военной техники. А вот эти объекты немцев совсем не интересовали, как Кировский завод, скажем?
Естественно, эти объекты их интересовали. Но мы должны понять следующее. Где будет нанесен наиболее успешный удар? Скорее всего, там, где его не ждут. И по логике, те места, где производились танки, где они ремонтировались, находились под особым контролем и советских спецслужб, по нашей логике. И, в общем-то, логика в данном конкретном случае, извините, была вполне логична. И хотя, безусловно, немецкая агентура пыталась проникнуть вот на эти самые предприятия, но в большинстве своем, опять-таки же на этом совещании, она значилась, вот эта самая немецкая агентура, не со знаком минус, а со знаком плюс. Это вот те самые люди, которых удалось вовремя вычислить, вовремя обезвредить, вовремя ликвидировать и, может быть, даже вести какую-то игру через них с немецкими их кураторами из тех многочисленных немецких служб и разведывательных школ, которые были разбросаны на территории Ленинградской области и Прибалтики, и даже Польши. Вот агентура, которая в конечном счете оказывалась у нас здесь.
А, Валерий Николаевич, еще такой вопрос. Вот то, что вы сейчас все время рассказывали, это все-таки в основном касалось города, да? А область, в том числе приграничные все области, да, из той же Финляндии, там, ну, в общем, те же направления деятельности были примерно, да?
Для меня, когда я посмотрел эти документы, знаете, что было удивительно? Это было удивительно, насколько выделяют в отдельное направление деятельность финских спецслужб. И в выступлениях чекистов говорится о том, что финнов ни в коем случае нельзя недооценивать, хотя бы потому, что они ведут свою во многом собственную игру. И, пожалуй, местами некая вот такая идеологическая составляющая, присяга новой России, присяга делу борьбы с коммунизмом, начинается не столько и не сколько у немцев, а начинается у финнов. И еще одно направление. Вот у нас тут была очень интересная конференция. Кстати, я являюсь еще и профессором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. И вот у нас, когда была конференция, посвященная истории Великой Отечественной войны, там было даже отмечено, что в каких-то сюжетах власовское движение, в широком смысле этого слова, придумали и начали осуществлять не сколько немцы, сколько финны. По крайней мере, работали они более квалифицированно и, может быть, более штучно, в отличие от немцев. И здесь, конечно, они особо учитывали ингермаланский фактор, то есть особый интерес у них вызывали люди, которые владели как русским, так и финским. Особый интерес у них вызывали люди, которые проживали в Ленинграде. Они не призывали их сразу же быстро переходить к неким действиям, то есть взрывать там мост, завод или еще что-то. То есть нужно было осуществить некое глубокое залегание. Что касается вербовки союзников, рекомендовалось не вербовать друзей, тем более знакомых, а рекомендовалось больше вербовать родственников. Ну, то есть вот тот самый контингент, когда была следующая надежда. Или человек согласится, или человек не согласится. Но даже если человек не согласится, то вряд ли он побежит куда следует для того, чтобы сдавать своего родственника и, поминуя небезызвестные советские законы, одновременно станет там братом, отцом, сыном вот этого самого немецкого, ну, вернее, немецкого, финского агента. И здесь очень многие из этих финских агентов должны были ожидать того, что, в общем-то, никогда не было и, скорее всего, и не могло произойти. Это вход в Ленинград именно финских войск. Так что здесь мы понимаем, что у каждой из воюющих против Советского Союза стран были какие-то и свои интересы.
Это понятно, да, но вот еще такой тогда вопрос возникает, или это нашим чекистам было неизвестно, была ли некая координация деятельности спецслужб, скажем, Германии и Финляндии? В данном случае.
Начнем с того, что на совещании этот вопрос вообще не поднимался. Но я думаю, что по логике координация, конечно, была. Но эта координация никоим образом, даже вот судя по тому материалу, который есть, она никоим образом не могла быть стопроцентной. То есть у каждого государства были какие-то свои интересы. Безусловно, деятельность испанских спецслужб, вот этой голубой дивизии, она была тоже в значительной степени более чем условной. Но давайте называть вещи своими именами. Когда Франко в 1943 году принимает свое знаменитое решение о том, что Испания действительно является нейтральной страной, когда он отзывает в конце 1943 года голубую дивизию с фронта домой и остаются только несколько сот человек Голубого легиона, он же это сделал благодаря той информации, которая поступала ему, в том числе и непосредственно с линии фронта. Он мог объективно оценить возросшую мощь Красной Армии. Он мог объективно оценить возросшую ненависть населения на оккупированной территории к пришлым людям. И, естественно, через запятую и Сталинград, и Курск, и давление на него англичан, английских и американских дипломатов. И уже, что называется, меньшая заинтересованность в получении Гибралтара, но в том числе и та информация, которая шла к нему напрямую из-под Ленинграда, подвигла его к тому, что Испания в конце 43-го года продолжила вот этот выход союзников Третьего Рейха из Единого Коричневого фронта.
Вы знаете, такой еще вопрос, опять же касающийся этого совещания. Говорилось ли, а если говорилось, то что по поводу нашей агентуры? Удавалось, или там, удавалось ли перевербовать, там, скажем, каких-то немецких, финских, я не знаю, кого там, агентов, которых вылавливали? Вообще, много ли поймали, в конце концов? Много ли поймали, во-первых, и, во-вторых, благодаря чему поймали? Что наша там агентура НКВДшная тоже же работала, естественно, да?
Здесь об этом шла, и было даже сделано несколько докладов и об агентуре, о ее воспитании, о темпах работы, о чекистских кадрах, об их воспитании. Об этом речь, конечно, идет. И вопросы, в том числе и те негативные примеры, которые я привел, они должны были, ну, скажем так, подготовить и штатных сотрудников органов госбезопасности, и нашу советскую агентуру к понятию, восприятию того, что враг, он может быть многолик. И это не обязательно должен быть человек в образе карикатурного буржуя или карикатурного немца. Он может быть даже твоим вчерашним школьным товарищем, он может быть твоим соседом.
Враг рядом.
Враг рядом. И здесь нужно признать следующее. Вот когда мы говорим, наверное, о самом страшном первом годе войны. Да, конечно, когда мы говорим вот в процентном соотношении, в большинстве своем арестовывают кого? Паникеров, распространителей слухов. Людей, ну, как тогда говорили, клевещущих на советскую власть. И здесь определить, кто же был за этим человеком, страх, глупость или немецкие спецслужбы, практически невозможно. Поскольку, по сути своей, ну, скажем так, статья на всех вешалась одинаковая. Гораздо труднее...
Статья строгая, кстати.
Ну, извините, мы говорим о реалиях военного времени. Мы вспоминаем небезызвестное заявление товарища Сталина, когда должна была Москва быть, в Москве должно было быть введено военное положение, что паникеров, вредителей расстреливать на месте. Понятно, что когда мы говорим о уже подготовленной немецкой агентуре, разоблачить ее было гораздо тяжелее. Но согласитесь, когда у вас обнаруживают рацию, когда у вас обнаруживают некие предметы, которые явно у рядового Красной Армии или у советского офицера быть не должны, здесь, в общем-то, ваша вина практически доказана. Если у вас обнаружили взрывчатку, тротил, следовательно, вы готовите какой-то террористический акт. И хорошо, что вас успели выявить именно сейчас, а не тогда, когда вы его совершили. В любом случае, когда мы говорим о вот этой самой статистике, то за время Великой Отечественной войны управлением НКГБ Ленинградской области было разоблачено 727 немецких и 53 финских агента. Понятно, что на самом деле мы говорим, в особенности по реалиям 41-го года, что числа были гораздо больше на порядок, если не, да, пожалуй, на порядок. Но здесь мы говорим о тех людях, то есть принадлежность, которая к немецким спецслужбам была доказана, ну, практически на 100%. Это было не только их собственное признание, но это были и те доказательства, которые у них были. Какая-то часть немецкой агентуры совершенно добровольно переходила на нашу сторону, но это были разовые случаи по одной простой причине, что обычно в наш советский тыл засылалась лишь хорошо проверенная агентура, к тому же повязанная кровью.
Но это смягчало их участь?
Безусловно, да, потому что сразу же становилось понятно, что с этими агентами можно вести какую-то игру.
Дальше
они могут посредством каких-то связей, радио, например, передавать в немецкий тыл какую-то дезинформацию. Естественно, это было очень удобно, очень выгодно. Ну, к тому же, эти люди, если они добровольно пришли, они старались максимально рассказать все, что они знали.
Игорь, а еще такой вопрос. Вот я так быстро посчитал на скидку ту статистику, которую вы привели, там около 800 человек,
получается.
Да. Это они практически все... бывшие советские граждане или не бывшие советские граждане, или там были все-таки, что называется, национальные кадры, я имею в виду какие-то немцы, которых засылали, такие профессиональные разведчики или финны.
Если говорить об этом количестве, понятно, что абсолютное большинство из них это были бывшие советские граждане. Они слишком хорошо знали реалии советской жизни.
Ну, язык,
они знали язык, они могли, как в том самом случае, о котором я вам рассказывал, очень четко себя позиционировать, что «Здравствуйте, я ваш одноклассник, я ваш сосед, мы вместе вступали в комсомол. Как же вы можете про меня плохо подумать, когда вот у меня на груди скромные советские солдатские медали?» Понятно, что были и профессиональные немецкие разведчики, но они были сверху, они могли выполнять какие-то особо разовые задания, их берегли, их ценили, и вычислить их было, в общем-то, гораздо сложнее. К сожалению, некоторых немецких агентов удалось вычислить уже после того, как они покидали Ленинград или даже после войны.
Ну, и еще такой вопрос, уже такой подводящий, наверное, скорее итог. Вот такого рода совещания, это было исключение какое-то, или они проводились повсеместно? И в конечном итоге были ли такие итоговые совещания, не знаю, какие-то итоговые какие-то мероприятия, например, и в 45-м году, или там после 45-го года.
Здесь
и не только по линии чекистов, да?
Говоря языком Академии наук, подобное мероприятие можно назвать научно-практическая конференция. Да. Когда подводятся с одной стороны итоги работы, с другой стороны, ну, скажем так, вырабатывают некие методические рекомендации, некие советы. И чем интересно это совещание? Оно интересно тем, что начиная, когда оно начиналось, вот о чем мы с вами говорили, с выступления Кубаткина, вот в такой традиционной форме благодарности коммунистической партии, определение общего количества врагов, дальше на протяжении нескольких часов шел очень серьезный, очень вдумчивый и очень профессиональный разговор о наших успехах и недостатках. Но, к сожалению, в некоторых сюжетах, в особенности если мы сравниваем начало вот этого самого мероприятия и вот то самое конкретное, практическое определение вот этой самой работы, местами вот сотрудники себя противоречат. То есть вначале они говорят о неком образе вот такого жупеля врага, а потом оказывается, что вот этот настоящий враг, это отнюдь не Рябушинский, не Деникин, да.
Это такая, видимо, просто
это так полагалось. Так полагалось. Вот это были реалии нашей повседневной жизни периода Великой Отечественной войны. И в очередной раз я хочу сказать, что органы госбезопасности выступали зачастую и как механизм, и как жертва репрессивной политики.
Спасибо. По-моему, очень интересный рассказ Бориса Ковалева. Надеемся на новых ваших встреч с вами, Борис Николаевич. А с нашими слушателями я прощаюсь. На встрече через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».